Самуила, да, и на царя, как у других народов. Вот. Самуил правильно ревностно отнесся и стал Богу говорить возмущение свое, что это за народ такой. Бог его остановил, сказал: не тебя отвергли, а меня. Пожалуйста, дай им, как они просят. Но скажи, за то, что вы хотите иметь этого царя, вы будете то, и налоги платить, и ваши дети будут мне на мать служить, там будете все обязаны содержать его, его дворянство, его весь двор, его весь все это там.
Евреи сказали, что они согласны.
Вот. Да, все согласны.
Удивительно.
Вот. Потому что если правит Бог, то Богу ничего не нужно. Ни налоги ему платить, ни давать что-то.
Но это был период судей, очень вот.
Ну, кроме десятины, которая шла на служителей. Церковь, так скажем, да. Вот. Ничего не должно было возить. Вот. А тут, кроме десяти, начал было содержать царя, синкрит, армию там, и так далее. И вот получилось такое положение, которое никто не может осмыслить. Потому что отношение Бог и народ отличается от отношения царь и народ кардинально. Царь и народ находятся в одной системе. Царь и народ одинаковой природы. То есть царь человек и люди человеки. Да? Вот. То есть и каждый человек понимает, что он такой, как и мы все. По природе. Но по положению он царь. По власти. Да? Вот. Но тогда возникает спонтанно у многих не царей поменяться мечтами. А что, собственно, вон? Особенно какие-то проколы начнут замечать. Сколько людей понимали, что Брежнев тупица и что я умнее Брежнева, понимаешь, например, Хрущева. И почему, собственно, вот про это не я, правда? Я же умнее, больше знаю, там, разбираюсь, да добрее, да, ну, мало чего еще. Вот. И это не проговаривалось, но каждый человек. Все равно не будет сравнивать себя, да? Вот. Ну, тут опять, к анекдоту уже рассказывают, ну, что это с ним делать? Вот. Поэтому это как бы всегда была зависть по отношению к правителям, всегда, не у всех, но у многих. И всегда было желание. И поэтому, как только появилась возможность, все время и шло вот, переворот. Убивали, меняли императора, вот, когда не было наследственного принципа, да, все. В России было наследство, убивали и при этом. То есть свои родственники своих убивали, там, да, лишь бы захватить престол. То есть всегда была борьба за власть вот, верховную. Потому что она самая была уникальная, самая такая. Вот, ну, скажем, что хочу, то ворочу. Минимум ограничений. А в системе Бог.
Это выброс
сразу. Народ. Нет этого. Бог стоит настолько, он будет в другой системе. Бог в своей системе, народ в своей системе. Но он управляет из другой системы, которая нам не подвластна, которая нам непонятна, которая бесконечно, безгранично, бессильно, необъятна, и ее там нет. Да? И он из той системы просто управляет с другой системой. Поэтому невозможно ни восстание, ни переворот, ни, даже просто подумать, вот я туда пойду вместо него, это безумие полное. Вот, поэтому это совершенно неповторимая теократия, да, это совершенно неповторимое правление, которое уникально тем, что невозможно никаких вот этих человеческих страшных движений, потому что оно просто невозможно, как бесполезно, как от земли не подпрыгнет, куда-нибудь полетишь ты. Вот, даже если в стратосферу вылетишь, ну что толку, все равно тут Бог не там же живет, как они думали, на Арк полетел, Бога не видел, солнце полетел. 100 километров над землей. Вот. Поэтому это принципиальное отличие. Находясь внутри системы, ты все равно подчиняешься закону этой системы. Совершенно другие отношения. И получается, все видят искусственность положения вот царя. Поэтому, чтобы оградить его от вот такой легкой сменяемости, чтобы не стал легкой добычей любого заговора, его стали наделять сакральностью, его личностью. Вот, потому что сакральность, она как-то выделяла его от простолюдина. То есть это не просто. Но для того, чтобы его наделить сакральностью, кроме общего волеизъявления большинства людей, что вот он смысловато, чтобы это царствовал, допустим, да, вот, или чтобы Бог сказал, вот Давид будет царем у вас, да, и, то есть производили видимый для людей обряд миропомазания. Сначала Елек, потом миропомазания. Вот, который как бы и обеспечил легитимность данному царю, что вот не просто так, а Бог его. Поэтому Бог послал даже пророков языческих царей, там, сирийского, все миропомазать по такому же чину. Поэтому говорить, что уникальность православного царя, что он помазан, надо относительно. Потому что мы можем показать в Библии пример, что не только православного царя помазывали, а помазывали и сирийского царя, язычника. Почему? Потому что это были сопредельные государства. И если он получает такую же сакральную власть и хранится, как бы Бог поучаствовал в его, хотя он не разделяет веры, да, то этот народ имеет определенную степень защиты, чтобы этот народ не так легко будет нападать на него, да, все-таки они как бы связаны вот этой общей сакральностью. И в этом смысле Бог позаботился не ради даже того народа, а ради этого народа. Да? То есть, если ты хочешь жить в мире, тут это серьезно, да, вот вам стоит дом, а тут сосед, тут сосед, тут сосед, тут сосед, тут сосед, тут сосед, то самое разумное это со всеми соседями дружить.
Во.
Понимаете? А не конфронтовать. А, сюда тяпать, там, обернулся, ты у меня там что-то забрал. И вот это заметил, потом поставил на место, но уже недовольство. Даже в мелочах не надо раздражать соседей. Да? Вот, потому что это не, ты от них зависишь. Да? Вот, и поэтому зачем же? То же самое с государствами. Это полное безумие, да, что они с Украиной сейчас воюют. Не надо с соседями воевать. Хочешь воевать, то вот лети туда в Сирию. Ладно, там воюй. Или там через несколько десятков там. Там никто не потому что ты не сопредельный враг. А непонятно, с неба спустился, там не воюешь, понимаешь? А ты сопредельный враг, понимаешь? Это навсегда, это межа, это вражда. Это на долгие, это все запоминается на многие десятилетия, то есть столетия, понимаешь? Люди будут жить, одно пока, вот моего папу убили, а моего дедушку убили, а моего прадедушку убили. Это все будет помниться, понимаешь? Несколько поколений, пока что. Не надо с сопредельным станом воевать. С Финляндией была ошибка, что они в СССР воевали. С Украиной, с Польшей, да. Безумие. Если они не нападают на тебя, что Украина напала на Россию и пошла в Москву штурмовать. Нет. Они пришли туда воевать. Вот. Так и здесь. Что Польша напала на Россию, что ли? На СССР?
Нет.
СССР и Германия с двух сторон оттяпали в Польшу. Ну, то есть агрессором были СССР и Германия. Вот. А поляки обиделись, конечно, исторически и все время. И не на немцев, и к швабам назвали, и на русских, СССР называли. Поэтому вот это наше. И вот эта сакральность, да, она была некой такой защитой царственной персоны, и вообще царственного дома, да, от посягательств. Простолюдно. Но эта система хорошо работала только тогда, когда люди, то есть народ, принимал условия этой сакральности. Ну, то есть они понимали, что вот это от Бога, да? Ну, вот тут уже все, уже не попрёк против этого, да? Ну, другие люди, которые попадали там в великие князья, все, они сами попадали в царствующий дом, поэтому они могли бороться за власть. Там, на том уровне, да? Но просто люди никогда не мог претендовать на, скажем, на российский престол, например, да, если он не объявился сырой. Поэтому восстание Пугачева, да, он объявил себя Петром III. Это единственный шанс у него был претендовать на престол. Что я, вот подлинный, меня не убили, а я вот подлинный царь, Петр III, меня вот там отстранили, я вообще отвернулся, вот сюда идут завоевывать свое законное место. Если же я берил просто Емелька Пугачева, да кто же не пошел? А какое право имеет, вообще имеет на российские престолы, простите меня? Да никакого. Просто не имеет никакого права. Да? То есть не один простолюдин, да, куда бы он ни был там, да, кроме вот великих князей. Вот великие князья это кандидаты в правительство, если они там не женились на простолюдинке, то они кандидаты потенциальные в любом случае. Может, никогда это не станет, но они любой из них будут кандидатом в случае. Почему? Занят престол. Вот. Поэтому борьба могла идти только между великими князьями. Вот. И когда убили Павла Первого, то понятно, что ее место занял его сын, а не какой-то, да? И когда произошла десакрализация, то есть прежде чем сделать революцию, надо было царскую власть десакрализировать, да? Вот. То есть превратить царя в обыкновенного гражданина Романова. Собственно, они что и сделали. Поэтому они арестовали гражданина Романова. Они не царя арестовали. Гражданин Романов. Гражданин Российской империи Романов. Там такой, такой. Ну да, он там был менеджер, управляющий там. Ну, теперь его уволили. Тогда они получили вот это, как, а социально, что нет Бога, это уже, а вера упала, да, все, и церкви, и попы были на народе такие, ну, там, видно, по всем, по пословице, по поговоркам, по отношению, по картинам, видно, все, да, какое отношение было большинства, большинству священников, все, вот, и такие, как Ян Костаский, думаю, он один и был, да, светильником, и все, вот, а как бы они не могли уже справиться с положением, вот, что большинство видело, вот, тех, с которыми сталкиваются ежедневно. Красавский где-то там, а вот они каждый день у нас сельский поп там и вот так себя ведет, там, ну, видно, что неверующие. Да? Ну и там, и там, и там, лукавые, лицемерные, жадные, крестолюбивые, и все это вот такое. И еще и безграмотные. Ничего не проповедуют, ничего, только давать сюда, сюда. Вот, все это видели люди, да, и это же не строишь. Вот, еще и поддерживают помещика все время. Там он неправильно там крестьянина наказал, а поп, не, смиряйся, смиряйся, терпи, часто Божие, то все. И ну что, типа, ну что ты стоишь. И возникало вот это недовольство. Поэтому, когда пошла вот этот каток сокрушения, он пошел не только по царской семье, там, да, по дворянам, там, по всем этим чиновникам, он пошел и по церкви, и по сколько уничтожали. Потому что уже была ненависть, скопленная веками гнев, который как пружина сжимался, и там попали и невинные, там, и хорошие священники попали. Вот. Но большинство было лицемеров, притворщиков. Собственно, и они умирали, и им это не защитило, никакое мученичество. Они просто кровью мывали, там уже гнин Бог знает, спас вообще. Ну то, что они не священники все, и не монахи, это понятно. Вот, единицы там, которые действительно мучениками были. Потому что они ради веры страдали, а остальные просто под каток попали вот этой волны ненависти. Вот. И вот поэтому как бы вот любая такая десакрализация вот, приводит к тому, что ах, он обыкновенный человек, и он меня вот это так обижал.
Вседозволенности, да?
Вот так меня обижал. Ну там ладно еще, так больше я уже типа. Но это, оказывается, гад. Бей его, понимаешь? Вот так вот они поступили. То есть они подорвали веру вот, в сакральность царя. Вот. Но затем пришли к власти. Вот эти безбожники, богоборцы. Вот. И пошли точно тем путем. Только уже безбожным. Но им нужна была тоже легитимность, им нужна была сохранность власти. И они и сделали, и стали на Бога. Сделали Бога, да? Потому что там все, божество. Поэтому, когда смотришь документальный кадр, когда он умер, для них это был шок. Бог же не умирает. А тут Бог умер. Не понимаю, умер бы и воскрес бы, да, как Христос. Но он же не воскрес. И в моче лежал, там умер. Вот такая смерть была. Описывался, упал, поранился, ну... И поэтому это не был шок, что их Бог умер там в моче, лежа, и что теперь делать. А другие вот эти вокруг того стоят, это карлики были. У них же сакральности не было такой. Кто-то и войну выиграл там, и что-то еще там. Вдували все это. Да? Вот. А эта сакральность лежала только на победах. Победа в гражданской войне позволила СССР утвердиться сталинскому СССР, да, и конец 30-го года была как раз вот такая показательная, все, мы победили. Мы утвердились. Это мы не просто так вот. Непонятно кто. Все. СССР построили. Вот. А потом, уже когда победили гражданскую войну, то самые трудные времена для СССР это мирные. Нужно доказывать свою необходимость, свою значимость, свою там войны проще. Это доказывает победы. Вот, организация войны и победа. Фу, вот как крутой я чувак. Вот, ну, посильник нас воюет мир, зачем нам солдафоны эти? Войны эти, герои, умные, зачем они? Как, кого? Иди покажи, что ты в мирном времени можешь сделать. А он ничего не может делать. Вот. То есть, СССР, статистический способ производства, все, они не могли в мирное время близко конкурировать. Уже рынка нет, ничего нет. А вот это приказы сверху, которые в военно-промышленном комплексе могли воздействовать. Да? Поэтому они и где-то и догоняли, это космос, это ракетная, это атомная бомба и вооружение. Но за счет перекоса, если все эти ресурсы шли туда, соответственно, терял сельское хозяйство, терял легкая промышленность и все остальные отрасли потребления. А ведь люди стали сами жить уже не по военным меркам, а по мирным меркам. Смотри, а там столько хорошо живут. И вот и купаются, и ездят на каких машинах, и какие и колбасы у них там 150 сортов, и сыр там 200 сортов, и вообще все у них там, и джинсы, и шминсы, и все такое, и аппаратура, и все такое. А у нас что? Вот. Маяк там, а холодильник, который надо стучать сзади, весь дом разрастает, такой маленький такой. Вот. Ну, все остальное в таком же уровне, да. Эти обувь, которые как колодки эти, испанской инквизиторы могли использовать для пыток. Вот. Ну и все такое. Фуфайка, сапоги, варники. В общем, красота. Вот. Не могли они, понимаешь? Поэтому мы даже бегали за более культурное производство, да, чешская там обувь, там, югославская обувь, там, венгерская, хрусталь, там, чешский, там, все. То есть, что, вот, с Восточной Европы, даже уже казалось, о, какое качество, что-то, еще, они только вчера обратили в социализм, они еще, культура у них все буржуазная была, понимаете, они еще поставили, у них же лекало это не изменилось, он себя объявил социалистом, у них же лекало не изменилось, а пока еще, еще хорошее было лекало. И он по старинке делал, хотя там уже приказ спускалось, но он еще делал более-менее обувь нормальную. Вот, поэтому все время в очередях стояли за этими вот, продукцией, которой не хватало. Вот. А они не могли в мирное время показать и доказать ничего, состоятельность свою. И уж не говорим в правовой области, просто был беспрецедент, что все время контроль, подавление и любой, самая страшная статья была в этот период, да, после сталинской, это против советской власти, инакомыслие. Да, диссиденты, инакомыслие, самые страшные враги были. Вот, подрывали устои советского строя. А что тебе СССР дал? Если он никак не мог мирную жизнь наладить, не мог никак обеспечить людей нормальный просто вот, уровень жизни. Вот то, что там у всех есть. Не сколько всех естественно, хотя бы как у других людей. Как на этом уровне хотя бы. Не могли, просто никак не получалось. Вот. А уже жить милитаристским только способом, как сталинским, невозможно было. Потому что Сталин все время, это было государство, армия. Все время мобилизационных жила. Поэтому ей нужны враги были. Армии нужны враги. Если никто не нападает снаружи, то всегда враги ищутся внутри. Это перманентная гражданская война. Враги, то врачи враги, то инженера, то профессура, то крестьяне там восстали, то рабочие там не туда пошли. Вот это. Все время шел внутренний поиск врагов, который легко был, если, ну, не так посмотрел, не то сказал, там, ну, да, все, найти врагов могло быть. Поэтому что качество было. Нет, это не я враг, это он враг. Вот. А тут на нем уже квот спускается, сколько найти врагов, столько. Да. Ну, люди помогали искать этих врагов. Вот. И косило подряд. Тогда поддерживают нужда. Вот нужен такой вождь, который постоянно. Но если все время только заниматься ну, войной и внутренней, и наружной, то когда жить нормально? Конечно, невозможно. А уже после Сталина они не могли вот, жить в таком милитаризме, в угаре милитаризма, да, и создать уже и культ разрушили, потому что уже боялись сами за своей жизнью. Потому что Сталин постоянно вычищал же именно вот эти верхний слой, конкурентный слой, да, вычищал. Его сокланье было все-таки несравнимо с царской, да? Уже не помазанник уже был, да? А жулик, бандит, вот. И сокланье сбитое такое. Поэтому он уничтожил всех конкурентов, которые могли там занять его место. Потенциально. И они боялись своей жизни. Поэтому им ничего не осталось делать, как убрать опасность эту, тиранию, да? А убрать нужно было не просто одного Сталина, а убрать принцип этот, чтобы не стал новый Сталин. Да? То есть убрать культ личности. Вот, поэтому выступили не только против Сталина, а вот на примере Сталина, как против культа личности, что это перегиб в партии. Или, что правильно должен коллективный орган партии. А Генсек только ее вот глава, представитель. Но первый среди равных, но никак не совместно. Но здесь получается противоречие. То есть, когда выделяется кто-то один, он все равно будет стремиться все время к узурпацию власти. Так уж он человек. Вот. Не могут сразу править 200-300 человек одновременно. Не могут. Вот. Потому что все нужен кто-то один. Вот. Поэтому, не то, что они заявляли о руководстве, все равно, вот Хрущев, допустим, попытался вот это опять, его раз убрали, чтобы не было рецидива. Вот. И вот, а если они десакрализировали Сталина с его победой, то эти вообще к победе имели отношение, понимаешь, как я к Китайской империи. Вот. К двору китайского императора. Вот точно такое отношение имели. Поэтому уже в народе все уже падало. Все. То есть, если такой вот был у вас, да, самый сильный, самый такой, столько, и он, кажется, жулик, нас обманули, надо было развенчать, то кто вы такие? И они совсем подорвали их своей партии. Они пытались партию вместо Сталина заменить, да, и что теперь партия ум, честь и совесть эпохи, там, в общем, всякое такое выдумали, но уже все. Уже поколебалось, и потом уже партия уже смеялись. И не только над генсеками, и над партией. Я помню, анекдоты ходили. Если собрание, да. Ой, а ты был на последнем собрании? Ой, если бы я знал, что на последний, на краске вопрос. Уже такие ходили анекдоты. Пока что никто уже серьезно не воспринимал. То есть, и получается, был обман, была имитация. То есть уже была имитация сакральности. Имитация какой-то там законности. Все имитировали. Если там он хотя бы он штыками, там, пулеметами, да, как-то это реализовывал, а здесь его просто имитировали. Вот, да, там еще репрессивные меры были, ну, скрывали всячески все, потому что это все показывало неприглядное лицо социализма. А они претендовали, тебе уже и что еще холодная война, и шла конкуренция, и они же показать, что социализм это лучшее, причем естественно, развитая, лучшая, преимущественная система по сравнению с загнившим там капитализмом. Они хотели это показать, а показать было нечего. Нечего было. Потому что, ну что, если человек приходит с большой дубинкой и показывает, вот я хорошо живу, смотри, как дам сейчас тебе. И это же не показывает, что он хорошо живет. Скорее всего, наоборот. Он дома черепки, и он их защищает. Говорит, а что, пришел домой, есть нечего, надеть нечего, или там какой-то отдел приходит там злой, и жену этой дубинкой кого-нибудь. Значит, какая же это жизнь? А на среднем показывает, о, какой я, смотрите, с такой дубинкой, а в среднем нет такой дубинки. Поэтому вот эти все военные промышленные комплексы, это не показатель преимущества. Это так, это ощетиненность вот, защиты вот того ну, не сложившегося неудачного образа жизни, который они назвали социализмом. И вот он ощетинился, иначе идет. Если еще и это не было, ее просто там сразу уничтожили. Поэтому они начали только здесь. То же самое делает Путин сейчас. То же самое. Уже нечем доказать, показать, что прям все. И поэтому вот все, опять военное, опять вот это подавление, аресты за перепост, ну что это такое? Да, свобода слова, но за перепост сажают. Ну что это такое? Получается, тебя на твоей свободе ловят. Ты свободен, когда сможешь, но за это фонари. Пач, пришли, арестовали. Не там перепасти. Или не туда поступить. Бред какой-то. Вот. Конечно, они не могут повторить так, как уже при Сталине, просто расстрелять возле дома. Но все равно закручивается. То есть это попытка защитить свою власть, ни больше, ни меньше. Поэтому на земле это невозможно. В принципе. То есть какой бы ни был правитель, все равно рано или поздно наступает десакрализация. Единственное, что самодержавие продержалось сотни лет, то есть пока ее полностью десакрализуют. Ну, там пытался и Грозный, потом Петр Первый, они вот подрывали вот всю эту веру, да. Вот, потом Катька там, вторая. Ну, в общем, своим промахом они все время подрывали вот эту сакральную царскую власть. Вот. А последний император, он очень много сделал на подрыв сакральности своими именно конкретными действиями. Да? Допустим, то, что он дал разрешение в Петербурге построить капище. Мы видим, у них был хороший. Да, он из Саров ездил, там еще какие-то были хорошие. Одно рукой делает хорошее, а другое делает плохое. Понимаешь? Вот, и вот, вот не было у него вот, только хорошее или только плохое. Но вот это плохое, хорошее, оно ничего не... Он сделал хорошее, а ты должен делать хорошее.